В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Британский штамм встретил Новый год в Грузии. Чем чревато грядущее Рождество и будет ли послабление ограничений с 16 января? Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап госпитализирован в Гудаутскую больницу с коронавирусом. Протестующие в центре Цхинвали, родственники Инала Джабиева, опровергли слухи о том, что собираются завершить свою акцию. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В Джорджии проходит голосование, которое определит будущее Сената США. За несколько часов до начала голосования президент США Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден обратились к избирателям с призывом поддержать кандидатов от их партии. Джо Байден подчеркнул, что в руках жителей штата политический курс страны на многие годы. По словам Байдена, власть исходит от американского народа, и ни один политик не вправе это изменить.
Как теперь выясняют наши оппозиционные друзья, вся власть исходит от народа. Это наша история, это наш закон, это наша традиция, это наша конституция и наша демократия. Политики не могут присвоить, взять или захватить власть. Власть дается только американским народом.
Байден иронично отметил, что уже три раза выигрывал в Джорджии, имея в виду пересчет голосов по требованию оппонента. Ну а действующий президент Дональд Трамп усомнился, что проиграл выборы в штате и назвал их сфальсифицированными.
Не может быть, чтобы мы проиграли в Джорджии. Этого не может быть. Это были сфальсифицированные выборы. Мы все еще многое узнаем, и вы увидите, что произойдет.
Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента США. В декабре он написал, что Байден является фейковым президентом. Напомним, от итогов сегодняшних выборов в Джорджии зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом или он перейдет к демократам. Страны Персидского залива восстановили дипломатические отношения с Катаром. Блокада была объявлена из-за подозрений в поддержке терроризма и проиранской позиции со стороны Дохи. Спустя 3,5 года региональной изоляции соседи Катара снимают введенные ограничения, открывают свое воздушное пространство, а также морские и сухопутные границы. Эмир Катара впервые за этот срок посетил саммит стран Персидского залива. Соглашение о прекращении дипломатического кризиса подписали руководители Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, которая проводит встречу. На церемонии, которую арабские телеканалы транслировали в прямом эфире, присутствовал и советник Трампа по Ближнему Востоку, его зять Джаред Кушнер. Наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил США за посредничество и отметил важную роль саммита в укреплении региональной стабильности на фоне обострения отношений с Ираном. Рейтер сообщает, что прорыв в споре в Персидском заливе – новый шаг в рамках ближневосточной политики Вашингтона, который пытается сплотить против Ирана арабские страны и государство Израиль. И Рияд хотел положить конец конфликту с Дохой до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Власти Саудовской Аравии опасаются, что Байден займет более жесткую позицию по отношению к политике королевства в области прав человека и войны в Йемене, отмечает агентство. Дело о терактах в аэропорту и метро Брюсселя в марте 2016 года, жертвами которых стали 32 человека, передано в суд присяжных. Перед судом предстанут 10 обвиняемых, среди них французский джихадист, который проходит по делу о терактах в Париже в 2015 году. По делу о терактах в бельгийской столице обвинения были предъявлены 13 подозреваемым. Позднее в отношении троих из них дела прекратили из-за недостаточности доказательств. Прокуратура просила отправить под суд присяжных 8 человек, а двоих под уголовный суд по обвинению в участии в террористической группировке. Совещательная палата Брюсселя не стала следовать рекомендациям обвинения. Ожидается, что судебный процесс начнется в 2022 году. Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя запрещенная в России и других странах мира террористическая группировка «Исламское государство». Как позже установили следственные органы Брюсселя, взрывы осуществили три смертника. Журналист-расследователь Христо Грозев назвал в эфире телеканала «Дождь» фамилии людей, возможность отравления которых и причастность к нему группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Алексея Навального, проверяет группа «Беллингкэт». Вопрос о том, мог ли еще кто-либо из российских общественных деятелей стать жертвой отравления, возник после того, как Грозев опубликовал данные о перемещениях по России в последние годы группы лиц, которые, как утверждается, причастны к отравлению Навального. Пользователи соцсетей, в частности, обнаружили, что пребывание некоторых предполагаемых сотрудников ФСБ совпало по времени со смертями от загадочных причин кавказских активистов Тимура Куашева и Руслана Магомеддрагимова. Грузев подтвердил, что существует целый ряд подобных совпадений, которые группа «Беллингкэт» сейчас изучает. В качестве примера такого совпадения он назвал и гибель Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. В контексте ведущегося расследования он упомянул еще две фамилии общественного деятеля Владимира Карамурзу-младшего, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился, и политика Никиты Исаева, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года. Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования, заключил Христо Грозев. В декабре 2020 года от коронавирусной инфекции и ее последствий в мире умерло больше людей, чем в каком-либо ином месяце. Согласно предварительным данным сайта-агрегатора Worldometers, в декабре в мире скончались около 350 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа. В ноябре этот показатель составил около 270 тысяч, а в апреле на пике весенней волны эпидемии – около 200 тысяч. Всего в мире к 4 января зафиксировано более 1 миллиона 860 тысяч жертв коронавируса. При этом предварительный показатель летальности и отношение числа умерших к числу инфицированных постепенно снижается. Если в начале пандемии в ряде стран он достигал 15%, то сейчас в среднем по миру чуть более 2%. Число смертей в декабре обусловлено прежде всего резким ростом числа инфицированных. Во всем мире их за месяц было выявлено больше 20 миллионов. В США за декабрь умерли около 78 тысяч человек, сообщает «Голос Америки». При этом представители органов здравоохранения предупредили, что в январе этот показатель вероятно, окажется еще больше, несмотря на начавшуюся кампанию по вакцинации. Германия в декабре также зарегистрировала половину из всех смертей от коронавируса в стране с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Британский штамм коронавируса добрался до Грузии. Пока выявлен только один его носитель. Тем временем страну ждет празднование Рождества, к которому власти и церковь постарались подготовиться. Священнослужители усиленно тестируют на COVID-19, а церковь корректирует программу массовых мероприятий с учетом пандемии. С подробностями из Тбилиси Анастасия Славинская.
Новый штамм был выявлен в результате изучения тысяч случаев инфицирования. Как говорят в Центре контроля над заболеваниями, человек, у которого он подтвердился, не выезжал за пределы страны, но контактировал с лицом, приехавшим из-за границы.
Когда были опубликованы данные о том, что в Великобритании появился такой штамм и научные идеи о том, чем это могло быть, мы изучили все положительные случаи в Грузии, которые были во всех лабораториях, для того, чтобы найти возможные положительные британские случаи.
Заявил сегодня замглавы центра Паата Имнадзе. По его словам, подозрения на новый штамм вызвали 3 случая, но подтвердился лишь один. Все лица, контактировавшие с этим человеком, уже прошли карантин. Имнадзе говорит, что согласно тем данным, которыми в настоящее время располагают британские ученые, клиническое течение заболевания в случае с новым штаммом такое же, как и с ранее известным. Комментируя предположение о том, что новый штамм может распространяться быстрее среди людей молодого возраста, замминистра здравоохранения Тамар Габуния сказала. Было лишь высказано предположение, которое еще не доказано. Единственное, что известно, это что скорость его распространения может быть выше, чем в случае с первой версией коронавируса. В первые дни января количество новых случаев инфицирования не превышало 1000. Это связано с количеством тестирований, проводимых в сутки. Они проводились с меньшей интенсивностью, чем обычно. А за последние сутки показатель вырос. Было проведено более 14 тысяч тестов, из которых 2316 оказались положительными. Развитие эпидемиологической ситуации во многом зависит от того, как прошли новогодние праздники, говорят эпидемиологи. Впереди еще праздник Рождества, который православная церковь отмечает в ночь с 6 на 7 января. В Минздраве заявляют, что несколько недель назад был запущен проект тестирования религиозных служителей для своевременного выявления инфицирования среди этой группы. Как заявили сегодня в Патриархии, в этом году традиционное рождественское шествие «Алело» пройдет в измененном формате. А вернее, шествие как таковое не состоится. Священнослужители объедут город на машинах и окропят улицы святой водой. На Рождество, как вы знаете, ночью 6 января будут, как и анонсировалось, сняты ограничения. С праздником Рождества связаны многолюдность в храмах и хождение по гостям. Это все несет риски. Мы еще раз хотим призвать население не забывать о средствах защиты и воздержаться от похода в гости. Заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Согласно плану властей, в середине января должен начаться своего рода переходный период, за которым в конце месяца должно последовать снятие ограничений. В частности, с 16-го должен быть запущен общественный транспорт, а к работе должны вернуться торговые объекты и рынки. Впрочем, в Минздраве не исключают, что план может быть пересмотрен. Если мы достигнем вновь критического количества случаев, появится риск перегрузки системы здравоохранения, который может нанести очередной серьезный удар. Разумеется, совет, как и раньше, еще раз обсудит те механизмы, которые должны быть использованы после 16-го. Следующие две недели мы будем наблюдать за развитием эпидемиологической ситуации. В настоящее время количество активных случаев 6620. Из них 4000 человек лечатся в больницах. За последние сутки скончались 18 пациентов, а выздоровели 382. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап помещен в Гудаутский ковидный госпиталь. Как сообщает его пресс-служба, это произошло вчера. Состояние его здоровья без негативной динамики. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Известно, что 29 декабря премьер-министр Абхазии Александр Анквап прошел ПЦР-тестирование на COVID-19, а 30 декабря у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Из официального сообщения было известно, что болезнь протекает легко, а из симптомов регистрируется только повышенная температура. И вот сегодня пресс-служба Кабмина сообщила, что вчера премьера госпитализировали в Гудаутский ковидный госпиталь. Пресс-секретарь Кабинета министров Абхазии Диана Зонтария проинформировала, что состояние здоровья Александра Анквапа стабильное, но требуется наблюдение врача.
С 4 января 2021 года премьер-министр Александр Анквап продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ. Состояние его здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, однако необходимо наблюдение в условиях стационара. COVID-19 был диагностирован у него 30 декабря 2020 года. До 4 января проходил лечение в условиях дома.
Диана Зонтария сообщила, что в аппарате правительства заболевших больше нет.
29 декабря 2020 года премьер-министр, вице-премьеры, руководитель аппарата правительства и некоторые сотрудники аппарата Кабинета министров наряду с премьером сдали биоматериал на диагностирование у них COVID-19. Однако положительный результат был только у премьер-министра Абхазии.
Директору Государственного информационного агентства «Апснепресс» Манане Гургулия удалось связаться по телефону с Александром Анквабом. Вот что она рассказала.
Я сейчас говорила по телефону с Анквабом, голос у него вполне бодрый. Пошутил, сказал, хотел сам посмотреть, как работает госпиталь.
На данный момент информации о том, на кого возложено исполнение функций премьер-министра, нет. Пресс-служба Кабмина обещает проинформировать об этом 11 января. 27 декабря 2020 года COVID-19 был диагностирован и у президента Абхазии Аслана Бжания. Начальник управления по связям со средствами массовой информации Алхаз Чулукуа сообщил, что президент чувствует себя хорошо и никаких осложнений инфекции у него нет.
Состояние президента хорошее, Он проходит необходимый курс лечения. Абсолютно никаких ухудшений в его состоянии, наоборот, улучшения. Температура в норме, абсолютно чувствует себя хорошо, нормально. Находится в своей резиденции в Сухуми и продолжает работу дистанционно. Абсолютно никаких осложнений нет.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии на данный момент составляет 9182 человека. Летальных случаев 129. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Близкие Инала Джабиева продолжают акцию протеста на центральной площади Цхинвали. Они опровергли слухи о том, что намерены ее покинуть. По словам вдовы убитого Оксаны Сотиевой, этого не произойдет, пока не будут удовлетворены главные требования – отставка генпрокурора и объективное расследование резонансного дела. Зарина Санакоева с подробностями.
Спустя ровно месяц после начала акции протеста на центральной площади Южной Осетии изменилось немногое. Но все изменения дались с огромным трудом. Сидя вокруг газовой горелки, женщины вспоминают, как все начиналось и к чему привели их усилия. Сейчас уже не надо бороться за каждый баллон газа, чтобы согреваться, за каждый кусок хлеба и бутылку воды. Не надо бороться и за право укрыться палаткой, хотя только на ночь. Оксана, вдова Инала Джабиева, греясь у огня, рассказывает, с какими смущенными лицами утром подходят дежурные милиционеры и шепотом просят свернуть палатку, которой проводят ночь женщины. Для людей, которые здесь стоят, спустя месяц мало что изменилось. Даже среди сочувствующих в социальных сетях появились те, кто обращается к Майе, маме Инала Джабиева, и к Оксане с просьбой прекратить акцию протеста, чтобы сохранить свое здоровье. Эти люди теряют веру в справедливость, в то, что руководство республики услышит протестующих. Однако протестующие другого мнения. Говорит Оксана Сотиева.
Такая мысль ни у кого не возникла, то есть, чтобы мы ушли с площади, что мы здесь мерзнем, что они за нас волнуются. Они с первого дня сказали нам, что они будут здесь стоять до тех пор, пока мы будем здесь. То есть они будут поддерживать нас до тех пор, пока мы не посчитаем сами, мы не посчитаем нужным, чтобы уйти с площади. А здесь нас поддерживают люди, которых мы не знали до этого. Я лично с ними не была знакома. То есть большинство из них я не знала. Они не говорят нам уйти с площади. Говорят, что будут здесь до тех пор, пока мы сами не решим и не посчитаем нужным, что нам надо уйти. Каждый день приезжают, подходят не только люди из Южной Осетии, но и из Северной Осетии, из России приезжают. И хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто приезжает. Дай Бог всем здоровья, и чтобы такое горе не коснулось больше никого.
Две подруги, Лариса и Венера, как раз из числа людей, о которых рассказывает Оксана. Венера живет в Северной Осетии. Сегодня она впервые за месяц смогла приехать в Цхинвал и сразу пришла сюда. С трудом сдерживая слезы, она рассказывает, почему. Очень хотела приехать весь месяц, но никак не получалось из-за работы. Вот, наконец, удалось приехать домой и первым делом пришла сюда. Я ожидала, что будет больше людей, но ничего, говорят, вечером бывает больше. Я все время слежу за новостями отсюда. Первая мысль утром после пробуждения у меня бывает об этих людях. Первым делом смотрю новости и ночью засыпаю с мыслями о них. Ее подруга Лариса живет в Минеральных Водах. На новогодние каникулы удалось приехать на родину.
Да, с Минвод приехала специально и до этого сильно хотела, как говорится, родилась, выросла. Здесь, ну, больно, конечно. Чем можем просто прийти постоять чисто, и, как бы сильно не хотелось, но чем мы можем помочь? Конечно, стыдно, когда в соцсетях вот это все видишь, стыдно. Стыдно очень за свой народ. Иной раз хочется даже не говорить, что ты отсюда. Как бы мы гордимся, что осетинки, осетины. Но когда это творится у тебя на родине, как допустили, чтобы женщина сидела, какие-то права. Она элементарно, она только просит наказать своих виновных. Она ж ни квартиры, ни машины, она ж ничего такого сверхъестественного не требует. Она просто просит наказать.
Незаметно подруги передают 1000 рублей Оксане, а сами отходят чуть в сторону и продолжают стоять с протестующими. На эти деньги купят чай, печенье, чтобы люди, находящиеся здесь, согревались ночами. Андрей на площади круглосуточно. Он говорит, что никаких упаднических настроений среди протестующих нет.
Для себя у меня таких мыслей нет. Из-за того, что вот здесь сидят две женщины в трауре, до тех пор, пока они здесь будут сидеть, я тоже буду. У меня таких мыслей не будет. А то, что им нужно уйти, это знают все, они даже сами понимают это. Но от этого легче не становится из-за того, что проблема остается точно так же, как и была. Пока эта проблема не решится, таких мыслей, по-моему, ни у кого не появится, чтобы мне сам по себе уйти домой.
Как вы согреваетесь? Как можно согреться?
А никак. Только так, что вот по площади погулять, походить немножко в темпе, и все. Единственные лайфхаки – много одежды, и все. Совсем никакого значения не имеет количество одежды. Если вот сидеть, то это очень холодно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Можем ли мы создать грузинские дроны? На этот вопрос попытался ответить главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Несколько дней назад о создании беспилотника под названием Т-31 заявила компания TAM Management. Грузия не впервые заявляет о начале производства подобных летательных аппаратов, пишет газета «Квириспалитра». Еще в 60-е годы прошлого столетия в Тбилиси собирали беспилотные самолеты-мишени Ла-17М. Дрон запускался с помощью катапульты, после чего управлялся автопилотом. Нередко при попадании снаряда автопилот выходил из строя, и дрон продолжал летать самостоятельно, а иногда даже пересекал границы полигона, что представляло большую опасность для населения. Впервые независимая Грузия заявила о разработке собственных беспилотников еще в 2001 году, а после августовской войны экс-президент Саакашвили сообщил о том, что в стране уже начали создавать собственные дроны, говорит Ираклий Аладашвили.
В маленьком дроне, который показали на видео и фотокадрах, специалисты легко опознали коммерческий беспилотный летательный аппарат эстонского производства. Из грузинского на нем был лишь флаг с 5 крестами, изображенный на крыле.
Может ли очередная попытка создать собственный беспилотный летательный аппарат увенчаться успехом? Может, отвечает на вопрос Аладашвили.
Совместными усилиями «Дельта» и «Тбила Авиамшени» при поддержке и финансировании со стороны Министерства обороны могут наладить серийное производство беспилотных летательных аппаратов и не только разведывательных, но и аппаратов «Камикадзе». Но не нужно питать иллюзий насчет того, что первый грузинский дрон будет полностью собран из грузинских деталей.
Грузии придется закупать сложное и дорогое оптико-электронное и радиоэлектронное оборудование за рубежом, цитирует Аладашвили «Квириспалитра». В очередной раз проявилась практика интеграции бизнеса и политики. Так политолог Гия Хухашвили комментирует вхождение 4 оппозиционеров в парламент. Парламент Грузии на внеочередной сессии прекратил полномочия 3 депутатов от Альянса патриотов – Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Их места в законодательном органе заняли Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зельпимиани, заявившие сегодня об уходе из Альянса патриотов. Кроме того, ранее их однопартиец Автандил Энукидзе сообщил, что не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент.
Любые объяснения, кроме того, что это было спланировано заранее, были бы неправдоподобны. Партия сохраняет лицо и не признает результаты выборов, но ее представители, отказавшиеся от членства в партии, входят в парламент. То есть они осуществили обе задачи. Это тот случай, когда бизнес делается из политики, а политика из бизнеса. Все эти 4 человека – простые бизнесмены, которые делают инвестиции в политику и считают, что купили кресло в парламенте, которое используют свое благо. Они беспартийные бизнесмены, они не могут представлять Альянс патриотов. Фактически к мечте присоединяются 4 бизнесмена. Это не решает задачу получения квалифицированного большинства. Квота в 113 человек еще не создана, потому задача имитации многопартийной системы не может считаться решенной.
Заявил Гия Хухашвили в интервью информационному интернет-агентству «Интерпресс Ньюс». Обсуждение в парламенте законопроекта об амнистии прошло на фоне акции протеста. Гражданские активисты и представители НПО «Защити выбор» в очередной раз потребовали освободить политического заключенного Георгия Руруа, а также задержанных по делу картографов Наталью Ильичеву и Эвери Мелашвили. В интервью телекомпании «Рустави-2» один из участников акции Давид Небиеридзе сказал:
«Мы требуем их незамедлительного освобождения и исполнения договора от 8 марта. Мы против того, чтобы люди становились предметом торга. А то, что сейчас делают власти на данном этапе переговоров с оппозицией, это торговля людьми.
Еще один участник акции, активист Ираклий Павлинишвили, сказал:
«До тех пор, пока в стране будут политические репрессии, пока амнистия и помилование не будут использоваться для освобождения политических заключенных, страна будет оставаться в политическом тупике. В такой ситуации у демократии нет будущего».
Передает телекомпания «Рустави-2». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял закон об оружии, который разрешает приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Мы решили выяснить мнение жителей Абхазии об этом решении парламентариев. Рубрику «Голоса» подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к тому, что в Абхазии разрешат приобретение, хранение и ношение оружия?
Данный вопрос давно нуждается в законодательном закреплении у нас в Абхазии, в регулировании, потому что есть на руках у населения так или иначе немалое количество стволов и оставшихся после войны, приобретенных также после. В первую очередь, конечно, это касается резервистов. Так или иначе, разрешать надо, я считаю, потому что все запрещаем, мы ставим эту область правоприменения за рамки закона и уже многих вынуждаем нарушать закон. Разрешить это правильно, но при этом прописать все условия, каким образом можно хранить, как оформить. Другое дело, что в условиях Абхазии на данный момент есть масса хороших, прописанных уже законов, но они не действуют. Я боюсь, что с этим законом будет во многом то же самое происходить.
Я против этого. В Абхазии оружие легализовано. Не стоит.
Почему? Можешь объяснить?
У нас, к сожалению, для того, чтобы легализовать оружие, должна быть система, которая будет контролировать это все. Я думаю, что на данный момент государство не обладает такими ресурсами для того, чтобы легализовать оружие и для того, чтобы следить за этим процессом. Даже история с майнингами показывает то, что мы можем легализовать, но потом мы не сможем следить за этим процессом. Мне кажется, для того, чтобы разрешить оружие, нужно сначала настроить систему, а потом уже разрешать или отменять. И на данный момент даже, хотя у нас сейчас запрет на оружие, очень много людей обладает им нелегально. С другой стороны, я считаю, что это может привести ко многим летальным исходам. Оружие может оказаться в руках у подростков. Ко мне всегда приходят мысли о том, что вот в США постоянно происходят какие-то случаи в школах, когда люди, которые имеют право носить оружие, они пользуются им не для самообороны, а для того, чтобы напасть на других людей. Если легализовать оружие в Абхазии, это может привести к такому тоже. Меня зовут Селина.
Я к этому отношусь положительно, так как закон об оружии нам необходим. Тем более, что у нас есть свежий пример война в Карабахе, которая показала, что мира на Кавказе, к сожалению, в ближайшее время не предвидится, а мы находимся в состоянии войны с Грузией. Грузия уже, по примеру Азербайджана, начала закупать боевые беспилотники, идет активным образом, вооружает свою армию. Поэтому мы, Абхазия, конечно, должны быть готовы к этим вызовам. Касаемо есть опасения то, что разрешение на хранение и ношение приведет к всплеску преступности. Это не выдерживает никакой критики, так как хорошо известно, что преступления из зарегистрированного оружия не происходят. Ни одного. И те страны, где разрешено оружие, например, в Соединенных Штатах, у них уровень убийств в два раза меньше, чем в той же представим в России, где есть ограничения на оружие. Высокий уровень преступности представим в Бразилии или в Мексике. Но в Туве, в российском регионе, там уровень убийств умышленных с помощью обыкновенных ножей в два раза выше, чем в Бразилии или в Мексике. Так что, где разрешено оружие, зачастую там ниже, где оно не запрещено. Поэтому этот закон нам, конечно же, необходим.
Если это спортивного характера или если человек дарит обычно охотничье ружье, это еще приемлемо. Но если это боевое оружие, мне кажется, что это все очень печально скажется в дальнейшем. Так как и молодежь у нас очень горячая. Недавно у нас же были примеры о свадьбе. Просто маленькая шалость, скажем так, или традиция привела к тому, что погиб человек. Поэтому я считаю, что это очень ненужный закон, скажем так. Меня зовут Романи. Ульяна Дмитриевна.
Если присутствует оружие, то оно обязательно выстрелит. Особенно учитывая темперамент нашей молодежи, я думаю, что это недопустимо. Я категорически против, потому что если кому-то разрешить, если сделать выборочно, кто-то заслуживает, кто-то нет, то обязательно будут покупаться эти разрешения и опять будет хаос.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Инфицированный коронавирусом премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап госпитализирован. Информацию, распространенную телеграм-каналом Республика, подтвердили в пресс-службе Кабмина. Сообщается, что Анквап с 4 января продолжает лечение в Гудаутской центральной районной больнице. Состояние здоровья стабильное, нет отрицательной динамики. Необходимо наблюдение в условиях стационара. Сказано в сообщении пресс-службы, коронавирус был диагностирован у Анквапа в конце декабря. COVID-19 подтвердился у абхазского лидера Аслана Бжения. Состояние его здоровье оценивается как хорошее. Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Он временно продолжит свою работу в дистанционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации армянского президента. В сообщении, в частности, говорится, что 3 января в Лондоне Армен Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у него также были выявлены симптомы коронавируса нового типа. А проведенный тест оказался положительным, сказано в сообщении. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия тушили пожары в нескольких селах Гальского района всю минувшую ночь. Как сообщает Абснепресс, горели поля и лесополоса на территории около 600 гектаров. Пожар охватил 9 сел. Быстрому распространению огня способствовала сухая погода и ветер. По информации пресс-службы МЧС, в тушении пламени были задействованы пожарные расчеты из нескольких городов и поселка Агудзера. В результате пожара сгорели 3 жилых дома в селе Земо-Баргеби, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан. Человеческих жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются. Начальник пожарной части Гали Эмир Зухбай сообщил, что сейчас все пожары локализованы. За последние 24 часа в Грузии потушили 100 пожаров в полях и лесах, сообщают новости Грузии. Более 500 пожарных службы по чрезвычайным ситуациям МВД за сутки полностью потушили 100 пожаров. Из активных 105 продолжается ликвидация еще 5 очагов возгорания. По данным ведомства, на данный момент в регионе Самигрелу ликвидировано 74 из 77 очагов возгорания. В троих ведутся работы по ликвидации. В районе Рача один из 2 очагов пожара ликвидирован, на одном ведутся работы. В Аджаре локализуют 1 очаг возгорания. В Эмирете потушены все 18 очагов, как и в Гури, где было 7 пожаров. В большинстве очагов возгорания горели колючие заросли, поля и подлесок. В результате пожаров никто не пострадал. Из-за сильного ветра в нескольких местах существовала опасность распространения огня с полей на жилые дома и лес. Однако пожарным удалось не допустить этого. В Грузии за сутки выявили 2316 новых случаев заражения коронавирусом. В правительстве сообщают, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 18 человек. Отметим, что накануне в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. Ранее заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе заявил, что продление в стране жестких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается. По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации в стране. Рассмотрение закона об амнистии во втором чтении в парламенте Грузии сегодня проходило на фоне небольшой акции протеста. Около двух десятков представителей неправительственных организаций, гражданских активистов собрались возле парламента с требованием освободить политзаключенных. Активисты требовали, чтобы амнистия коснулась совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, который признан виновным в незаконном хранении оружия, а также картографов Иверии Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о незаконной передаче Азербайджану территории Грузии в процессе демаркации госграницы. Парламент Грузии утвердил проект закона об амнистии в первом чтении 31 декабря 2020 года. Амнистия должна коснуться тех, кто совершил преступление до 11 декабря 2020 года. Дела всех попавших под амнистию будут пересмотрены судами, после чего они выйдут на свободу. Парламент Грузии 10-го созыва обязательно будет многопартийным, заявил сегодня лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. Он прокомментировал решение трех членов Альянса патриотов занять места в парламенте, доставшиеся им по принципу замены, после того, как от мандатов отказались лидеры партии Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тавдурадзе. Следует отметить, что Альянс считается открыто пророссийской партией, выступает за возобновление переговоров с Москвой на фоне отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией. Цитата. «Очень важно, что оппозиционная партия вошла в парламент. Также важно, что российская составляющая Альянса патриотов не вошла в парламент 10-го созыва, в котором не будет представлена ни одна открыто пророссийская партия», заявил Кубахидзе.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 2020 год выдался сложным с точки зрения правозащитников. Прежде всего из-за пандемии и выборов, повлиявших на социальное поведение людей и протестное настроение. С представителями третьего сектора итоги года подводит Серго Бригвадзе.
Год ограничений прав человека, повлекших за собой серьезные последствия. Так оценивают большинство правозащитников 2020-й. Эпидемия не обошла стороной и эту сферу. Властям приходилось принимать непопулярные решения, ограничивающие права жителей в разных направлениях. Ухудшение экономического и социального положения граждан повлияло на рост числа определенных, зачастую особо тяжких преступлений, отмечают представители третьего сектора. Таковыми они называют вооруженные нападения на банки, микрофинансовые организации и даже медучреждения Грузии. Впрочем, власти ничего экстраординарного в этом не увидели. В одном из интервью министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил:
увеличение числа таких случаев – это когда фиксируется 10-20 таких фактов. А был только один случай, когда мы поймали злоумышленника. Ограбления банков происходят всегда, каждый год.
В целом, согласно официальной статистике МВД, в 2020-м наблюдался определенный спад преступности. С января по октябрь было зафиксировано 48 543 нарушения Уголовного кодекса Грузии, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Что же касается преступлений против собственности, то их в этом году было зарегистрировано 18 729, на 12% меньше, чем в прошлом. Впрочем, многие эксперты утверждают, что статистика в данном случае просто не отражает полную картину и акцентирует внимание не на количестве, но на качестве правонарушений. В 2020-м люди стали решаться на такие преступления, которые не совершались в стране десятилетиями, отмечает ряд НПО. Одно из них произошло в конце октября, когда в зугдидском филиале Банка Грузии злоумышленник захватил 43 заложника и потребовал полмиллиона долларов США. Подозреваемый скрылся с деньгами. Задержать полиции его не удалось до сих пор. Впрочем, министр внутренних дел неоднократно заверял общественность: «Рано или поздно мы его поймаем». За Зугдидским ограблением последовала череда других подобных преступлений. Одним из самых громких стало нападение на микрофинансовую организацию. Тогда преступник потребовал запретить в Грузии азартные игры, понизить ставки по банковским кредитам до 7% и цены на медикаменты. При обсуждении этого случая в обществе часто отмечали, что этот человек по-своему сформулировал требования многих граждан, пострадавших от запретов и ограничений, повлекших за собой ухудшение социального фона. В одном из интервью «Эху Кавказа» глава Центра по правам человека Олег Коцкетишвили сказал:
«Нападение на банк можно связать с тяжелым социальным фоном. У злоумышленников в Зугдиде не было каких-либо политических требований. Случившееся было связано с нуждой. У человека не было другого выхода. Во втором случае это стало очевидно, когда человек выдвинул требования, связанные с решением его социальных проблем. Это ситуация пандемии. Всю вину сваливать на власть, конечно, было бы неправильно. Но именно власть ответственна за управление ситуацией во время пандемии. И в их обязанности входит не только борьба с коронавирусом, но и последующий анализ и организация новых мероприятий в новых реалиях для предотвращения роста преступности».
С этим не вполне согласен старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Говорить о том, что подобные тяжкие преступления приобретают систематический характер, пока рано. В пример эксперт тоже приводит указанные случаи.
Трудно сказать, это просто акт хулиганства или это какой-то человек с расстроенной психикой действовал. В общем, общественная опасность такого деяния, она достаточно низка и во многих странах вот существует. Особенно это связано с пандемией, вот с изоляцией. Люди, которые вот совершают такие какие-то неадекватные поступки. Насчет нападения на банк бывают и такие случаи. Но это единичный случай, опять, когда мы говорим с точки зрения оценки так политической, конечно, мы можем заниматься демагогией, популизмом, но в реалии это, в общем, явление, которое имеет место быть, и, ну, если их небольшое количество, это не трагедия.
Что касается преступности в целом, Георгий Глонти не видит кардинальных изменений. Они остаются на уровне статистической погрешности, говорит он. Впрочем, в одном сходится большинство специалистов. Данные могут не отражать всей картины в вопросе семейного насилия. В 2020-м с января по октябрь было зафиксировано 4562 таких случая, что на 8,54% больше, чем в прошлом году. Однако многие правозащитники утверждают, что жертв семейного насилия значительно больше. По словам Баи Патарая, главы НПО «Сапари», в их организацию в основном обращаются женщины, которые либо не хотят обращаться в полицию и ищут альтернативный способ защиты, либо те, кто уже искал поддержку в органах, но не получил ее.
Я могу сказать на примере нашей, одной неправительственной организации, что обращаемость внушительно возросла. Удвоилась во время карантина, и потом, к сожалению, случаев не стало меньше. Эти случаи фемицида показывают, что той политики, которая проводится государством против насилия над женщинами, недостаточно. Какие-то шаги, да, были сделаны, но, я повторюсь, этого недостаточно. У нас есть проблема с менталитетом, с образованием. В последнее время я часто критикую и СМИ. Случаи фемицида нужно освещать, придерживаясь стандартов, потому что им, как и случаям суицида, характерно подражательство.
Причиной роста подобных случаев во многом послужил карантин, объявленный весной 2020-го. Тогда жертвам семейного насилия впервые пришлось находиться рядом с агрессорами 24 часа 7 дней в неделю. Впрочем, и после снятия ограничений число таких случаев не сократилось, утверждает глава сети защиты от насилия Элисо Амираджиби.
Жертвы во время карантина вели себя максимально тихо. Я могу сказать на нашем примере. 17 лет мы работаем над этой темой, поддерживаем связь с нашими бенефициарами. У наших психологов есть специальные кодовые способы общения с ними. И вот когда они во время пандемии общались с женщинами, большинство из них попросили временно прекратить это общение. Страх стал еще больше, чем был до того. Во время пандемии женщина все время находилась дома, вела себя так, как того хотел насильник, а потом, когда все вернулось к, скажем так, привычной жизни, ему вновь разонравилось ее поведение. К сожалению, мы ожидали этого, и эти ожидания оправдались. Буквально дня нет без ужасных новостей.
Не обошла стороной эту тему и народный защитник Нино Ломджария, представляя свой годовой отчет.
По данным, за 9 месяцев были убиты 19 женщин. Также зафиксированы 23 попытки убийства женщин. Мероприятия, проводимые государством, не полностью отвечают нуждам жертв семейного насилия. Остается довольно низким уровень информированности населения о сервисах, предлагаемых государством жертвам семейного насилия.
Среди других тем, ставших особо актуальными в прошедший год, положение прав человека в медицинской сфере, говорит Нино Ломджария.
На фоне роста числа инфицированных коронавирусом становится сложнее оказывать населению адекватную медицинскую помощь. СМИ периодически сообщают о случаях запоздалой госпитализации и лечения, что приводит к гибели пациентов. Подобные факты вызывают у общественности вопросы к эффективности принимаемых государством противоэпидемических мер. Народный защитник Грузии призывает Минздрав предоставить общественности информацию о результатах расследования таких случаев и принятых мерах.
Оценивая прошедший год, грузинские правозащитники неоднократно упоминали тему парламентских выборов. Условно они делят 2020 на три периода – предвыборный, день голосования и последующий за выборами. Главным вызовом в предвыборный период оставались давление и угрозы по политическим признакам. НПО «Справедливые выборы», к примеру, зафиксировало 37 таких случаев в период с 29 сентября по 21 октября. О последствиях подобных действий журналистам рассказала Елена Нижарадзе, в то время исполнительный директор НПО «Справедливые выборы».
В данном случае тенденциозно выявляются подобные факты в адрес представителей или сторонников оппозиции, попытки повлиять на них, чтобы те не участвовали в кампании. У граждан возникает определенный дискомфорт, они боятся участвовать в мероприятиях и собраниях, организованных в предвыборный период оппозиционными политическими партиями. Люди боятся, что после этого они перестанут получать социальную помощь.
Главная рекомендация, данная АСФЭД правоохранительным органам и местным властям – своевременное расследование подобных случаев. Голосование 31 октября также сопровождалось десятками подобных инцидентов. Были зафиксированы факты насилия, давления и нападения на наблюдателей и представителей СМИ. Использование административного ресурса, утверждает омбудсмен Нино Ломджария. Расследование по большинству таких фактов даже не начиналось. Кроме того, судебная власть и избирательная администрация оставили без внимания большинство жалоб, поданных заинтересованными лицами по поводу существенных нарушений и несоответствий в итоговых протоколах.
Это спровоцировало общественный протест и недоверие к избирательному процессу. Из-за выявленных на выборах нарушений в стране создался политический кризис. Положение усугубляет тяжелая эпидемиологическая ситуация и экономический кризис,
сказала омбудсмен. Недовольство граждан, не согласных с итогами выборов, вылилось в протестные акции. Проходили они возле здания парламента в Тбилиси, а затем переместились к зданию ЦИК, где 8 ноября против митингующих были применены водометы. Многие участники акции были задержаны. Неправительственный сектор раскритиковал действия правоохранителей. Например, Институт исследования демократии назвал использование водометов и слезоточивого газа против мирных демонстрантов незаконным, необоснованным и непропорциональным.
Закон о полиции считает слезоточивый газ и водометы активными спецсредствами. До их использования полиция обязана предупреждать граждан, чего не было сделано.
Сказано в заявлении. Его попытался опровергнуть замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе.
Полиция применила пропорциональную силу. Более того, в течение всего дня МВД обеспечивала безопасность участников акции протеста у здания парламента и защищала их свободу слова и выражения. Только к вечеру у здания Центра избиркома протест вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения и мирных собраниях, и принял насильственный характер.
Власти до сих пор продолжают настаивать на своем, заявляя, что митингующие были предупреждены о намерениях полиции. Как и многие неправительственные организации, в своих отчетах действия правоохранителей продолжают считать незаконными. Например, НПО «Демократическая инициатива Грузии» заявляла: «Это грубое нарушение конституционных свобод граждан. Акция у здания ЦИК носила мирный характер, была на момент применения водометов немногочисленной и не преследовала цели захватить какой-либо объект. А омбудсмен сказала, использование водометов в холодную погоду можно приравнять к жесткому обращению». В целом, подводя итоги года в сфере защиты прав человека, правозащитники отмечают, что наблюдались, если не ухудшения, то явный паралич. В одном из своих исследований НПО «Индекс демократии» оценивает работу профильного парламентского комитета.
Рекомендации, которые парламент удовлетворил полностью или частично, практически во всех случаях были исполнены без участия профильного комитета. В редких случаях участие комитета ограничивалось представлением обязательного заключения. Рекомендации омбудсмена исполнялись парламентом в основном по инициативе других комитетов, правительства или группы парламентариев. Индекс демократии призывает членов Комитета по правам человека, новоизбранного парламента активно использовать широкие полномочия и инструменты, предоставленные комитету парламентом.
Сказано в заявлении НПО. Кстати, одной из первых инициатив парламента 10-го созыва стал законопроект об амнистии. Принять его планируют до весны 2021-го, а пока он будет дорабатываться, сообщил на одной из пресс-конференций председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Саджвеладзе.
Законопроект подразумевает освобождение от уголовного наказания осужденных, которые до 11 декабря 2020 года совершили преступления по статьям, о которых идет речь в этом законопроекте. Среди них нет статей о таких преступлениях, как убийство или семейное насилие. В законопроекте есть несколько принципиальных подходов. Если преступление связано с нанесением ущерба, условием освобождения будет его возмещение, а в некоторых случаях – согласие пострадавших. Также в некоторых случаях условием будет отсутствие судимости. В законопроекте есть большой список преступлений, которые будут подлежать амнистии. Это, например, воровство, фальсификация, повреждение имущества, разные категории нанесения телесных повреждений и так далее.
Между тем, многие статьи вызывают ряд вопросов у лидера политического объединения «За справедливость» Эки Беселия.
Когда я ознакомилась детально с этими статьями, у меня осталось впечатление, что эти 44 статьи включены лишь для количества. Я никогда не сталкивалась с такими статьями за 13 лет своей адвокатской практики. Например, неправильная установка пилорамы, неправильное использование бухгалтерских записей, повреждений, раздел военного имущества, несколько других неактивных статей. Я не увидела в этом логики. Говорится о военных преступлениях и называется несколько статей, а я даже не припоминаю, чтобы кого-нибудь осуждать.
Поэтому Эка Беселия считает, что при составлении документа грузинская мечта преследовала узкопартийные цели.
У меня осталось впечатление, что с учетом своего испорченного политического имиджа мечта решила в качестве первой инициативы представить этот акт гуманизма. В нем должен быть смысл, чувство справедливости и политического согласия, однако этого они не учли. Например, оставляет много вопросов дело Георгия Рурла. В проект вошла статья хранения оружия, но не статья о его ношении, которая могла бы быть внесена в документ.
Более того, такое происходит впервые за несколько десятилетий, утверждает лидер Европейской Грузии Гиги Угулава.
Мы услышали, что амнистия не коснется политзаключенного Георгия Руруа. Я хочу напомнить, что любая амнистия, проводившаяся за последние 30 лет, всегда предусматривала статью о незаконном ношении оружия в том случае, если человек был осужден впервые. Если амнистия не учтет это, значит это просто амнистия для легализации собственных грехов.
Цитирует Угулава «Грузия онлайн». Впрочем, до утверждения документа остается еще несколько месяцев, и, как сообщил Михаил Саджвеладзе, в его доработке могут участвовать все заинтересованные люди. Однако представители оппозиции и ряда НПО считают, что это лишь слова. А подкрепил их опасения лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, заявивший на одной из пресс-конференций.
Этот законопроект настолько детально доработан, что в вопросе состава статей мы не ожидаем изменений. Этот законопроект коснется приблизительно 1000 заключенных. Что касается тех людей, которых представители радикальной оппозиции называют политическими заключенными, этот законопроект их не касается ни в какой форме.
Положением с правами человека в Грузии явно озабочены и за пределами государства. На это указывает решение представительства Евросоюза выделить Грузии 3 миллиона долларов на развитие сферы защиты прав человека. Защита прав человека является императивом для дальнейшего восстановления после пандемии, отмечает местное представительство Евросоюза. Сумма эта будет потрачена до 2023 года на проекты по пяти направлениям.
Это укрепление государственных учреждений, ответственных за разработку, мониторинг и реализация политики в области прав человека, содействие правоохранительным органам и национальным правозащитным учреждениям, защита прав меньшинств и уязвимых групп, продвижение прав человека на местном уровне и информирование граждан Грузии о правах человека и механизмах их защиты.
Говорится в письменном заявлении представительства Евросоюза. Положительного за этот год правозащитники отмечают немного, но практически все отмечают новшества в Трудовом кодексе. Во-первых, был увеличен штат трудовой инспекции. Кроме того, на предприятиях с особым режимом работы, где трудовой процесс предусматривает непрерывный режим более 8 часов, нормированное рабочее время не должно превышать 48 часов в неделю. Также законом регулируется режим работы для несовершеннолетних от 16 до 18 лет. В частности, продолжительность рабочего времени не должна превышать 36 часов в неделю и 6 часов в день. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки». История формирования архитектурного облика Сухуми началась относительно недавно, примерно полтора века назад. На рубеже 19 и 20 веков здесь было возведено много красивых строений, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия самопровозглашенной республики. Среди них здание аптеки Френкеля, которое сегодня выполняет функцию жилого здания. О его истории рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В 1909 году греческий богач, занимавшийся табачным делом, купец Ануфри Бастанджиглу, завершил строительство двухэтажного особняка для своей семьи на Лорис Меликовской улице. Выбор места был не случайным, ведь неподалеку у Бастанджиглу была собственная табачная фабрика. Год спустя рядом с этим особняком появилось одноэтажное здание, построенное по заказу купца специально под аптеку. Заведовать всеми делами, то есть производством, хранением и продажей лекарственных препаратов, был назначен провизор Френкель. Именно поэтому в истории здание стало связано именно с этим человеком, как здание аптеки Френкеля. Но Ануфрию Бастанджиглу здание аптеки принадлежало недолго, меньше 10 лет. В 1917 году его вместе с двухэтажным особняком по соседству приобрел купец Аршак Гульянц, который вместе с семьей еще до начала геноцида армян продал все свое имущество в Турции и переехал в Абхазию. Семья разбогатевшего крестьянина поселилась в доме, где раньше жили Бастанджиглу, а в соседнем одноэтажном здании, хоть теперь оно и принадлежало другому владельцу, продолжила работать аптека провизора Френкеля. В начале 1920-х годов, после установления советской власти в Абхазии, все строения, стоимость которых была больше 10 тысяч рублей, становилось собственностью государства. А оба дома, купленные гульянцем, явно стоили гораздо больше, и их национализировали. Здание аптеки провизора Френкеля было муниципализировано в 1921 году, и в нем разместилась первая сухумская соваптека. А провизор Френкель покинул свою прежнюю должность, потому что был назначен заведующим фармакологическим отделением Народного комиссариата земледелия СССР Абхазии. Двухэтажный особняк, в котором на тот момент жил Аршак Гульянц, привлек внимание председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба. Семейными воспоминаниями о том, как ее прадед поселился в здании аптеки, делится Ашхен Гущен.
Как раз вот в этот период Лакоба понравился деда дом, вот тот большой дом, в котором жили они. И он сказал, пожалуйста, я вам уступлю. Ну а мы где будем жить, большая семья у них была? Там два брата было, у каждого своя семья. И тогда он обратно вернул в частную собственность этот дом. 25 там так было. И дом поделили на два брата.
С тех пор семья Гульянц так и живет в этом доме. Однако сегодня потомка Маршака Гульянца, Ашхен, ее мужу Самвелу Гущан и двум их дочерям, Диане и Гаяне, принадлежит только половина дома. Рассказывая о самом здании, Ашхен Гущан подчеркивает скромность его внутреннего интерьера.
Сейчас планировка нашей части такая, как была. Ничего особенного, комнаты одна через другую. И там ничего такого, такой ценности особо не представлялось. Да, здесь только фасадная часть красивая. А внутри обыкновенная комната. Там побелка была чисто известковая. Ну, цветная, конечно. Вот. И никаких таких там не было вот, карнизов красивых. Оно вот под аптеку, наверное, было построено. Когда строил, наверное, уже с умыслом уже сделал, не под жилье. Это просто потом как-то приспособились.
Все функциональное предназначение сооружения выдавал его фасад. Бюсты древнегреческого бога медицины Асклепия, и целителя, и философа Гиппократа, различные архитектурные узоры в виде медицинских символов. Например, рядом с входной дверью в пространстве между окнами есть символ – две змеи, обвивающие горящий факел. Связано это изображение с мифами о боге Асклепии. Еще одним привлекающим взгляд украшением здания аптеки является изображение древнегреческого бога торговли Гермеса в шлеме с крылышками, что также отсылает к функциям этого строения – продажи лекарств. Чуть ниже, опять же в проемах между окнами, две розы, которые в разные эпохи и в разных культурах символизировали то любовь и печаль, то жизнь и смерть. Стилистически здание аптеки провизора Френкеля относится к модерну. Это выдает растительный орнамент как на фасаде здания, так и в дополнительном декоре из металла, например, на ручках или козырьке над входной дверью. Еще одной особенностью здания является его своеобразная симметрия. Окна, например, разнятся по форме и размерам. Праправнучка Аршака Гульянца Диана Гущан отметила, что расти в доме, который вот уже столетия принадлежит ее семье и хранит много воспоминаний, имеет особое значение для нее.
Когда ребенком растешь, не совсем это осознаешь, но это приходит, наверное, со временем, что ты понимаешь, что твой дом является частичкой общего облика, как бы таким пазлом, который весь колорит, всю атмосферу города создает. И расти в доме, который принадлежал моей семье около 100 лет, это значит пропитаться историей этого дома, его традициями, которые передаются из поколения в поколение. Поэтому, конечно, на сегодняшний день я очень берегу эту память и, конечно, буду стараться сохранить этот дом. Это частичка меня, моей семьи.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.